совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех наших радиослушателей. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Катерина Некрече. И мы продолжаем серию интервью с кандидатами в народные депутаты Украины, крымчанами, крымскими татарами, которые идут абсолютно в разнообразных списках партийных на внеочередных выборах в парламент. И мы хотим с кем-то познакомиться, да, с кем-то поговорить, потому что многие изменили фактически вектор своей деятельности, идя в политику, сделали такой выбор, почему они его сделали, чем они собираются заниматься в Верховной Раде, если пройдут, да, и что это означает для Крыма, что нужно крымчанам, как можно сегодня помочь Крыму, какие могут существовать законодательные инициативы и так далее и тому подобное. У нас очень много вопросов. Я знаю, что у вас есть также много вопросов, поэтому не забывайте нам звонить в эфир по номеру 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма, и вся Украина может присоединиться к эфиру по номеру 044 490 31 18. Не забывайте, что мы есть на сайте Крым Реалии, можно слушать нас онлайн, и YouTube, и Facebook трансляции, где вы можете в комментариях задавать свои вопросы. Но также лучше звоните 8 800 10 06 926, потому что я физически могу не успеть увидеть какие-то важные комментарии. Сегодня в нашей студии гость, которого мы представим через несколько секунд.
Прямой эфир.
Такая вот интрига, особенно для наших телезрителей, YouTube и Facebook зрителей. Александра Дворецкая, крымчанка, правозащитница, а теперь уже кандидат в народные депутаты Украины. Саша, здравствуйте.
Доброе утро.
Я, конечно, тут должна задать много вопросов. Я надеюсь, что мы сегодня вот за этот эфир успеем достаточно много обсудить, чтобы было понятно, почему как удобнее общаться вообще, потому что мне как-то, мы не знакомы прям так, что близко, да, но по возрасту, вот сколько лет, Саш, тебе? Я сразу перейду на ты, мне так будет удобнее, не
знаю. Мне 28, и мне удобно будет говорить на ты.
Супер, да, потому что тут уже какой-то, чтобы такого вот барьера не было. Александр Дворецкий. Дворецкая. Кто не знает, да, есть такая организация, как «Восток СОС». Александра родилась, жила в Крыму. После всем известных событий, хотя наша аудитория может по-разному к ним относиться в 2014 году, да, но Александра была вынуждена уехать из Крыма, и все это время ты занималась волонтерской деятельностью, и «Восток СОС» — это одна из таких ярчайших организаций, примеров того, как это может быть. Но несколько месяцев назад, когда еще не было понятно, что будут внеочередные выборы, мы этого не знали, когда неизвестно было, какие вообще партии собираются идти в парламент даже осенью, да, тогда уже в интервью «Громадскому ТБ» ты уже допускала, что хоть тебе и непонятно, как вообще продвигаться в политике, да, но ты бы попробовала, и ты сказала, что тебе кажется, что у тебя бы получилось. Вот сейчас мы уже сидим в эфире, и ты кандидат в народные депутаты по списку партии «Голос». Как ты сказал до эфира, что все, в принципе, кто по списку, те и вступили в эту партию. Это твоя первая, получается, партийная такая деятельность. Вот скажи, как это, когда это все поменялось, когда перевернулось? Если ты отчасти же была, как ты уже заявляла, готова к тому, чтобы попробовать себя в политике, что стало для тебя таким решающим моментом, что вот да, это время, тебе 28 лет, ты готова поменять свой вектор, свое направление, да, оставить правозащитную деятельность, волонтерскую деятельность и пойти в политику?
Действительно, все произошло значительно быстрее, чем мы ожидали. Мы ожидали, что мы готовимся к выборам в октябре 2019 года, но досрочные выборы, они внесли свои коррективы. Почему приняла решение? Да потому что последние 5 лет, как вы сказали, с начала оккупации Крымского полуострова, и потом мы занимались очень много вопросами, связанными с вызовами и оккупации, и военного конфликта. Помогали внутренне перемещенным лицам, писали законопроекты для депутатов, которые касались и переселенцев, и оккупированных территорий, пропавших без вести, работали над текстами, которые так и не стали законопроектами по защите прав политзаключенных. То есть у нас был такой опыт реальной работы, где мы знаем, как выглядит государственная политика, что с ней надо делать, какие еще сферы являются недоурегулированными, и постоянно искали депутатов, кому же мы этот текст законопроекта отдадим, а потом бегали еще за этими депутатами и напоминали. Вы же не забудьте, что вы стали авторами вот этого текста. Вы не забудьте сказать на согласовательном совете, чтобы он попал в сессионный зал. Там, ты пишешь в Фейсбуке всем депутатам, вы не забудьте, что надо голосовать. То есть мне показалось, что пришел момент, когда мы можем сделать это самостоятельно. Мы уже хорошо понимаем, и, конечно же, выборы – это хороший повод попробовать. Да, такой и вступить. Но я сомневалась, потому что я в интервью, которое вы рассказывали, сказал, что я не знаю, как ходят в политику. Mm-hmm. То есть, что тебе надо сделать? Ты не можешь прийти и подать заявку, пойти в политику. И такой командой оказалась партия «Голос» сразу, как только они анонсировали, что они готовы идти в парламент. Я сразу подумала, что я бы хотела попробовать с этой командой пойти с ними на переговоры. У них была открытая процедура подачи заявления, мне надо было подать и свою автобиографию, писать свою мотивацию, фактически такое развернутое резюме подать, и мне очень, я очень благодарна, что команда доверилась и предложила мне принять участие в списке, и это 29-е место в списке. Вполне реальный шанс оказаться скоро на таких красных бархатных креслах после выборов в Верховную Раду, если украинский избиратель захочет нас там видеть.
Александра Дворецкая вот рассказала только что, что она знакома, как работает вот законопроект, как его нужно подать, что нужно об этом говорить, да, то есть законодательная, законотворческая вот деятельность, которой, собственно, и должны заниматься по логике народные депутаты, получается, что там вашему окружению правозащитников-волонтеров знакома, да, ну вот твоему лично и тебе, но большая политика... И то, что происходит в Верховной Раде, и как много мы видим разных примеров, когда народные депутаты, они даже, например, не могут, может быть, не знают, какое, даже что написано в законопроекте. Иногда и такое бывает. И вроде написано им, от его имени, да, но он или она могут не знать, что там происходит. То есть мы видим, что это очень много каких-то громких заявлений, что это игра вот такую большую политику, а кто с кем, или против кого-то, или за кого-то, да. Но вот это классическое понимание законотворчества, оно может показаться, что его уже у многих вот тех вот народных депутатов, которых мы видели все эти годы, этого не было. А лично у тебя вот какая цель, да, чем ты лично собираешься в составе, вот если попадешь в Верховную Раду, да, в составе политической силы, с которой ты идешь. Чем ты собираешься заниматься? Какие у тебя есть главные направления, лично твои или те уже, которые вы обсудили, общепартийные, которые ты хочешь делать, и есть ли там что-то про Крым?
Вы правильно сказали о том, что не всегда есть возможность разобраться во всех темах, и именно поэтому мне нравится, что мы идем не просто отдельными людьми, мы идем такой большой командой, что я вполне уверена, что есть люди, которые занимаются экономической политикой, политикой в сфере противодействия коррупции, медицинскими реформами, реформой в сфере образования, и здесь нам есть с кем советоваться для того, чтобы понимать, та или иная инициатива и нуждается ли в поддержке, либо надо голосовать против нее. Я не думаю, что депутат может быть таким вот мультидисциплинарным для того, чтобы быть экспертом во всем. И действительно, наша специфика в команде, там в «Голосе» не только я, есть еще Тамила Ташева, которая работает с оккупированными территориями и с вопросами коренного населения, крымско-татарского населения Крыма. Есть Леся Василенко, которая возглавляла юридическую сотню, и она занимается вопросами атошников, демобилизированных, военных и защита их прав. То есть у нас есть в сфере конфликта несколько людей, с которыми мы уже сейчас кооперируемся при разработке программы партии, которая уже опубликована. Но и при этом моя сфера ответственности – это оккупированные территории, прифронтовые территории, так называемые, контрольно-пропускные пункты, как крымские, так и Донбасса, и люди, внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были уехать. И, наверное, даже громко было сказано, но я в это очень верю, что мы, как кандидаты в депутаты, я надеюсь, будущие народные депутаты, мы можем быть голосом оккупированных территорий, поскольку с оккупированных территорий очень сложно выражать ярко проукраинскую позицию, защиту территориальной целостности, поскольку там люди пропадают, попадают в тюрьмы, преследуются, их штрафуют. Соответственно, должен быть кто-то, кто скажет, мы готовы защищать вас здесь, делать так, чтобы про вас не забывало ни государство Украина, ни за пределами Украины. Потому что мы знаем, что сегодня буквально самая главная война, она происходит в ПАРЕ, где Россия собирается вернуться, не исполнив ни одну резолюцию, назад и ставить под сомнение возможность введения санкций против нее. Поэтому и там очень важно участие и депутатов, и украинских дипломатов в противодействии такой.
Александр Дворецкий в нашей студии и в нашем эфире. Я смотрю уже на YouTube, например, наш постоянный зритель Саша Гаврилов пишет, наверное, это цитата какая-то вот твоя, 25 августа 2014 года. Да, и ты говоришь о том, что в мой Крым, моя родная сестра ездила домой к родителям в мой Крым. В последний раз ты была в Крыму, то есть ты не была за это время, когда уехала, ты уже не возвращалась туда. Тут же вопрос еще, знаешь, много очень разных комментаторов, и каждый считает Крым своим с политической точки зрения, да, кто-то украинским, кто-то российским, но ты там родилась, ты выросла, и есть люди из комментаторов, которые там не родились, не выросли, да, уже приехали после 2014 года. Приехали из соседней России, например. Что... И ты тоже говорила, и, в принципе, это то, о чем твои коллеги-правозащитники говорят, о том, что нужно поддерживать какой-то диалог с крымчанами, с людьми, да, непосредственно. Но вот среди тех людей, которые там жили и до 2014 года, появились в Крыму и новые люди. И в то же время те, которые до 2014 года там жили, какие-то соседи, друзья, знакомые, они, например, у них другая позиция, ну, отлично от тебя получилась, да, что они, вот, например, приветствовали приход России в Крым. То есть как этот диалог выстраивать, учитывая, что у тебя личная история, учитывая, что ты сама не можешь приехать к себе домой. И я просто акцентирую на этом, потому что мне кажется, что людям, которые не столкнулись с такой ситуацией, надо просто задуматься, да, как это так, когда ты просто не можешь приехать к себе домой. То есть это очень жестоко. И вот тут наверняка могут быть какие-то личные эмоции и обиды. И как вот выстраивать эти отношения с такими разными людьми на полуострове, с такими разными точками зрения, и как ты собираешься это делать и планируешь это делать в качестве народного депутата Украины?
Мой последний день в Крыму был 9 марта 2014 года, тогда, когда начали искать представителей так называемой крымской самообороны, активистов уже ходить по домам, и первые люди начали пропадать, я уехала. Думала, что уехала до проведения этого так называемого референдума 16 марта, но после того, как события закрутились довольно быстро, динамично, после того, как арестовали моих друзей, Сашу Кольченко и Олега Сенцова, с которыми мы лично знакомы и хорошо общались, стало понятно, что пребывать на полуострове проукраинским активистам, я была одним из организаторов Крымского Евромайдана, мы готовили акцию «За единую Украину», понятно, что небезопасно. Опасно. Да, я ощущаю, что эта ситуация очень несправедлива. И на самом деле боль и обида – это то же, что мотивировало меня работать все эти 5 лет. Не надо считать, что волонтеры – это просто те люди, которые хотят какой-то радости, и, в общем, у них просто много свободного времени. Нет, это ощущение несправедливости. Я думаю, что если мы вспомним депортацию крымских татар, когда они возвращались после обретения Украины независимости назад домой, то в их домах жили чужие люди. То, где они строили, возможно, уже нет ничего, что сохраняло их память. Но мне кажется, что крымчане всегда были склонны к тому, что до прихода России и оккупанта на эти территории у нас всегда была очень мирная жизнь, и мы всегда могли найти общий язык. У нас не было никаких террористических актов или террористических организаций. И, конечно, одним из направлений работы в парламенте для меня будет правосудие переходного периода. Это то, что означает, когда эти территории, а мы точно уверены, что они вернутся под украинский контроль, как будет. Мы не считаем, что должна быть коллективная ответственность всех людей, проживающих на полуострове. Мы ни в коем случае не поддерживаем все эти инициативы, которые говорят про коллаборантов или каких-то там людей, которые там ходили на референдум. Но мы точно знаем, что ответственность должны понести те, кто применяли пытки, кто участвовал в судебных процессах политически мотивированных, те, кто арестовывали Олега Сенцова, Сашу Кольченко, кто подвергал людей насильственным исчезновениям, про которых мы, к сожалению, до сегодня ничего не можем знать про их судьбу, да, еще с 2014 года. Мы можем и Сирана Зинединова вспомнить, и Шеймарданова Тимура, ну, и так далее. Вот. Поэтому надо очень разделять эти вопросы, и Украина требует того, чтобы урегулировать, обозначить на законодательном уровне, кто попадает под амнистию, по каким условиям, кто будет преследоваться, потому что военные преступления и преступления против человечности, когда речь идет о пытках или бессудных казнях, как и на Донбассе, например, более распространена, то, конечно, тут не может идти речь об амнистии. Но и крымчанам, обычным крымчанам, которые оказались заложниками ситуации, не архитекторами этой ситуации, а заложниками, им бояться нечего, они просто должны вместе с нами болеть за возвращение, верить в это, каждый на своем уровне, понимая, что это сейчас не очень безопасно.
То есть, в принципе, Верховная Рада вот 9-го созыва, получается, да, которую вот скоро украинцы будут избирать, есть шанс на то, что в ней как раз будет сформулировано вот это законодательство переходного периода, о котором ты говоришь, потому что в последние несколько лет мы слышали очень много каких-то заявлений, да, о том, что будем наказывать тех, тех и тех, и политики могут играть какими-то словами, да, при этом очень сильно ранить или запугивать людей, тем более людей с отдельно взятых территорий, да, оккупированных или аннексированных. То есть тут получается так, что, например, там пройдешь ты или не пройдешь, но это вот твоя личная цель, или вы обсуждали это в команде «Голоса», что надо инициировать, надо создать, добить, чтобы было принято вот это вот законодательство переходного периода, или не факт, что в ближайшей каденции Верховной Рады это будет сделано? Ну, потому что достаточно сложные, щепетильные вопросы, о которых, возможно, кто-то может сказать, рано еще говорить, да, что, может быть, у Украины еще не созрела обсуждать такие, или там обсуждать, да, но вот принимать решения относительно таких вопросов, да. То есть мы же еще не знаем, какой будет, кстати говоря, Верховная Рада, да, это надо посмотреть после того, как украинцы проголосуют.
В любом случае, этот вопрос, если вы говорили личное или командное, это моя ответственность в команде. У нас у каждого в команде есть своя сфера ответственности, за которую мы беремся, это моя ответственность. Я уже говорила, что здесь мы будем работать, скорее всего, в паре с Тамилой, как частью нашей команды. У нас есть еще Рустем Умеров, тоже член Меджилиса, который является в списке «Голоса», проходит. Поэтому я думаю, что мы будем обсуждать этот вопрос, и он будет на нашей повестке дня. Но действительно то, что я точно могу не гарантировать, что это не быстрые изменения. Во-первых, потому что такое законодательство требует общественного диалога. Просто принять закон, который не будет воспринят в обществе, будет довольно сложно. Мы должны работать и с патриотическими группами, и с группами, которые считают, ну там, я не буду говорить про российскими, но такими, которые считают, что мир должен быть любой ценой. Мы знаем, что согласно социологическим опросам, такие люди тоже присутствуют во всех регионах Украины и так далее. И это, конечно, надо дискутировать. Я говорю это не просто как обещание. Я работала в составе рабочей группы по правосудию переходного периода при прошлом омбудсмане Лутковской. Продолжала эта группа работать, нарабатывать концепцию по законопроекту уже при новом омбудсмане Денисовой, тоже, кстати, крымчанки, которая и будет работать со следующим составом Рады, потому что омбудсман не меняется, он как бы переходит нам в наследство. Поэтому эта работа будет продолжаться. Просто вопрос, что должно хватить смелости у депутатов рассматривать этот вопрос и сказать, что да, мы сейчас будем рассматривать вопрос, кто будет виноват. Потому что вопросы сложные из-за того, что мы не можем сказать, должны ли нести ответственность учителя. Потому что когда мы говорим про учителей, вроде бы хочется сказать, ну, они учат математики, какая разница, мы же не хотим, чтобы на оккупированных территориях не было. Но когда мы будем говорить о разработке учебных программ, и, например, которые касаются современной истории и ее перекручивания, и что история в школе и в университетах – это часть пропаганды, часть гибридной войны, то, конечно, нам надо ставить каждый раз все под сомнение. И нам здесь очень важно, чтобы был сохранен индивидуальный подход, то есть где каждая ситуация будет оцениваться. И это не только говорит о том, что ты либо полностью невиновен, либо идешь в тюрьму. Есть опыт, когда говорят о том, что людям будет ограничен доступ, например, к занятию государственных должностей, административных должностей. Они не смогут, они могут заниматься бизнесом, но они не смогут заниматься госслужбой, например. То есть поэтому это будет такой широкий общественный диалог, который нуждается вот в очень спокойной ситуации. Единственная проблема – это продолжающиеся боевые действия и репрессии на территории Крыма. Понятно, что они не дают возможность успокоиться эмоциям, и когда каждый день мы слышим, что один или два человека ранены на фронте, кто-то гибнет, идут обыски, вот как последние, да, около 30 новых арестованных на территории Крыма. Понятно, что очень сложно говорить, как мы будем кого-то прощать или как мы будем договариваться.
Александр Дворецкий в нашей студии, кандидат народного депутата Украины, крымчанка, и баллотируется Александра по списку партии «Голос». Мы продолжим следить за вашими комментариями, но у вас есть еще 10 минут для того, чтобы позвонить к нам в эфир 8 810 06 926 или 044 490 31 18. Ну, а через несколько секунд мы вернемся.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Александр, у меня такой еще вопрос, да? Мы за последние 5 лет, когда вот, то есть тот, Верховная Рада вот этого созыва, 8-го созыва, да, она очень сильно обновилась. И, то есть, мы увидели, что много молодых людей зашло. Там, тогда была волна, многие там, журналисты стали бывшими журналистами, пошли в политику. Некоторые из них, кстати говоря, решили не баллотироваться, там, как Мустафа Найем, да, он сказал о том, что он не будет баллотироваться ни в каких, ну, то есть, никак не пойдет в эту Верховную Раду. То есть, разные примеры абсолютно. Есть разочарование. Есть наверняка и какие-то победы, тут уже каждый индивидуально, как он воспринимает, как избиратель, то каким был портрет вот этого вот молодого кандидата или новых лиц на Верховной Раде? Есть ли какие-то страхи или риски лично для Александры Дворецкой в том, чтобы идти все-таки в Верховную Раду? Потому что может не получиться, потому что непонятно, какая будет расстановка сил, потому что непонятно, удастся ли выполнить какие-то вот свои планы, намерения, обещания, которые даются сейчас и тобой, и твоими коллегами по списку партии. Да, это все может быть очень непросто. Уже есть опыт людей, которые могут поделиться, рассказать, почему это непросто, а тем более фраза «один в поле воин» или «нет», да, но тут можно по-разному трактовать и все-таки смотреть на какие-то результаты. То есть личные риски, и думала ли ты о том, что будет, если не получится, да, то есть если вот по факту там пройдет 5 лет после того, как ты попала в Верховную Раду, и что будет, вот если не получится? Будешь ли ты продолжать дальше этот путь, вернешься ты в правозащитную волонтерскую деятельность? Думала ли ты о таких вариантах?
На самом деле сейчас у нас существенная разница между прошлым созывом и следующим будет в том, что мы идем командой. Не так, что молодые хорошие люди идут в разных списках разных партий. Мы идем новой командой, партии «Голос». Нет ни одного старого депутата. Это новая политическая сила, которая заявляет о том, что у нас идут не только новые политики, но и будет строиться такая новая политика, в которой будут другие подходы к нашей работе.
Кстати, Сава Карчук у него была, он уже был в Верховной Раде, поэтому не знаю, можно ли его назвать старым депутатом, но попытка была.
У нас нет действующих политиков действительности. Поэтому мне кажется, что вот это очень-очень важный элемент, потому что мы будем идти в фракции, где ты не будешь в своей политической силе восприниматься как маргинальный депутат с какими-то странными идеями. Хотя мы не говорим о том, что заслуга молодых депутатов, новых депутатов последнего созыва, мы часто на них опирались, вы уже приводили в пример Мустафу Найема, например, который помогал в продвижении инициатив по пропавшим без вести, подавал и альтернативные законопроекты, правки, которые были в результате учтены. То есть все эти наработки, они будут, конечно, продолжать работу, но я думаю, что вот это существенное отличие, что мы идем в первую очередь командой. И я уверена, что если украинский избиратель даст нам доверие, и мы будем в парламенте, ну, то есть мы будем в парламенте, вопрос просто в каком количестве. От количества очень зависит степень влияния. Вот когда мы будем в парламенте, то тогда мы выполним ровно столько, сколько может сделать это количество депутатов. Я уверена, что ни один человек из тех, кто сейчас с нами занимается предвыборной кампанией, не будет говорить, что я это обещал, но я это делать не буду, я не хочу. И я даже удивлена, мне интересно становится, как это происходит в других партиях, потому что сейчас мы встречаемся каждый день и разрабатываем отдельные политики. Например, у нас есть группа наших коллег, в списке которых, и мы говорим, что давайте мы вам встретимся и расскажем про проблемы основных оккупированных территорий, чтобы вы тоже могли это коммуницировать. И эта работа происходит реально, то есть она происходит не только на телеэфирах или в каких-то там у политтехнологов или коммуникационщиков. Это работа, которая происходит между кандидатами. И я могу сказать, что даже я набираю какие-то новые интересные знания от своих коллег уже сейчас. Поэтому я верю в то, что у нас получится. Я не буду говорить, что я буду делать, когда у нас не получится, потому что если бы я не верила в успех, я бы просто туда не шла.
Что насчет крымчан, крымских татар, которые идут в разных списках политических партий на эти выборы? То есть мы еще не понимаем, не можем предсказать, каким будет количество, да, такого вот крымского комьюнити в Верховной Раде, но есть ли какие-то планы лично у тебя, как у, возможно, будущего народного депутата или вашей политической силы относительно того, как можно и нужно ли вообще как-то объединяться, соединяться в какие-то отдельные парламентские группы, может быть, для того, чтобы продвигать крымские вопросы, решение каких-то вопросов так более, на таком более высоком уровне и более целостно всем вместе, и чтобы это было заметнее, вот скажем так.
Ну, конечно, первое, с чем мы столкнемся, когда придем в парламент, это будет коалиционные угоды, если, ну, в зависимости от формата коалиции. И тут важно, чтобы вопросы Крыма были включены в работу парламента на самом начальном этапе, на этапе, когда мы договариваемся о том, как мы собираемся работать в следующие 5 лет. Это первое. Второе, то, что парламент позволяет готовить как межфракционные объединения здесь. Я уверена, что мы будем открыты к... как бы вовлечению депутатов из других фракций для того, чтобы говорить о решении вопроса Крыма, но это не очень формальный вопрос, потому что в прошлом составе созыва Верховной Рады было межфракционное объединение по Крыму, однако степень его активности и влияния на общую политику была крайне маленькой. В то же время влияние у парламента – это формирование нового кабинета министров, потому что мы видим сейчас, что у нас есть профильное министерство по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, однако в степени его влияния и авторитета внутри кабинета министров, она довольно низкая. Поэтому надо тоже поднимать вопрос, а что сделать так. И это вопрос не только маленького недофинансирования. Это и вопрос полномочий, которые были переданы, никто из министерств не хотел ими делиться. Поэтому я думаю, что при пересмотре состава нового кабинета министров тоже очень важным будет вопрос, кто будет этот новый министр, кто будет формировать политику, по сути, реализовывать ее руками в Херсонской области, в Луганской области, в Донецкой области и здесь, в Киеве. Поэтому вот такие у нас задачи, не только депутатские, но и задачи, которые говорят о влиянии на исполнительную власть.
Спасибо большое за то, что нашли время прийти к нам. Знаете, как сейчас этого времени, кстати, вообще много или немало? У нас 2 минуты до конца. Но как, чувствуется ли уже как-то распорядок жизненный поменялся он в связи с тем, что уже на прошлой неделе, собственно, ты получила вот регистрацию в кандидаты в народные депутаты? Что-то уже изменилось?
Да, изменилось, потому что мы днем работаем как рабочая атмосфера, а вечером у нас остается время на вот такие между группами обменом информацией. И сегодня, и завтра мы собираемся в офисе для того, чтобы дискутировать. Сегодня у нас тема экологии, и вот будем обсуждать на нашей встрече списочников. Поэтому так, конечно, времени мало, остался месяц, и мы работаем на полную такую полную силу.
Спасибо большое за то, что пришла к нам в студию. Александра Дворецкая и создательница, ко-создательница «Восток СОС» и правозащитница-волонтер, ныне кандидат народного депутата Украины. Мы будем продолжать серию интервью с крымчанами, крымскими татарами, которые идут в новую Раду. Дойдут они туда или нет, это мы посмотрим, но нам сейчас очень важно познакомиться со всеми, узнать, какие планы, какая мотивация движет и что от этого будет Крыму, да, в том числе. Поэтому я благодарна всем также за комментарии. Очень много нас самом деле вопросы вокруг того, почему идут в Верховную Раду, про кормушку, какие-то цитаты, вот, знаешь, в Ютьюбе и прочее. Вот это вот, если... Я должна спросить, да, все-таки давай еще так напоследок спросим. То есть цель вообще в чем? В зарплате, хотя многие говорят, что там невысокая зарплата у народных депутатов, во власти или в том, чтобы что-то реально изменить?
Ну, цель для того, чтобы что-то реально изменить. 5 лет я имела работу в благотворительном фонде, получала зарплату, и поэтому просто говорить о том, что цель – зарплата, действительно, сейчас это порядка 30-35 тысяч, это выше, чем средняя зарплата в Киеве, но это не такая зарплата, в которой кто-то считает, что можно купить, я не знаю, машины, дома или как-то существенно изменить свое материальное положение. Конечно, моя мотивация, как и раньше в общественной организации, мне очень хочется вернуться домой. Вот такая простая мотивация. Угу. Я готова делать все для того, чтобы территории были возвращены.
Вот так вот тема программы называется «Для чего Александр Дворецкий идет в народный депутат?» И я думаю, что мы мотивацию услышали. Спасибо огромное всем нашим слушателям за то, что вы были с нами и зрителям. Оставайтесь с радио Крым Реалии круглосуточно на сайте Крым Реалии. На 105.9 FM можно нас слушать на этой волне в Крыму. Также не забывайте, что мы есть в соцсетях и что наша программа можно смотреть в Ютьюбе и на Фейсбуке. Ваши вопросы можете отправлять куда угодно, в соцсети в том числе. И также напишите нам, кого бы вы хотели видеть в этой студии из кандидатов в народные депутаты, какие у вас к ним вопросы. Спасибо большое. Катя Некреча была с вами. До новых встреч.